Владислав Александрович, вот мы с вами остановились где-то на том, как Вячеслав Семенович Степин стал директором Института философии, и я хотела бы спросить вот о чем. Собственно, наступили как раз времена перемен в нашей стране в этот период. И как вообще Институт философии пережил вот этот переходный период, собственно, развал Советского Союза, 90-е годы, ну, такие тяжелые для всей нашей страны, культуры, науки и так далее?
И как я пережил.
И как вы пережили, прежде всего.
Ладно, значит, что я могу сказать, что Вячеслав Семенович Степин стал директором нашего института, если не ошибаюсь, в 1988 году. А незадолго до этого, может быть, за полгода, до этого, в декабре 1987 года, я стал главным редактором журнала «Вопросы философии». Тогда это было очень сложно. Тогда это шло чуть ли не через политбюро, кстати, ЦК КПСС. Во всяком случае, утверждалось где-то на высоком уровне. Вот. Я помню, что когда вот в это время примерно я был там по одному делу у Ивана Тимофеевича Фролова, который был тогда, работал помощником генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева. Это было время перестройки, как вы помните. При мне ему звонил Горбачев, и он в разговоре, Фролов сказал Горбачеву, а Лекторского мог говорить главным редактором журнала «Вопрос философии». То есть раньше так в ЦК надо было согласовать.
Вице-президент, то есть это как сейчас к Путину обратиться.
Да, а вице-президент, как-нибудь Федосеев, потом он меня привел на коллегию журнала. В общем, это сложная процедура, потому что наш журнал, как так сказать, он, конечно, научный, но одновременно идеологическим считался. Вот. И хотя это был журнал Академии наук СССР тогда всегда, одновременно вот нас как бы курировал идеологический отдел и отдел наук ЦК КПСС. А издавались мы все годы издавались в издательстве ЦК КПСС «Правда» и печатались в типографии. Правда, так что такая связь ЦК была довольно тесная. Но была уже перестройка. Когда я начал работать с главным редактором, я ожидал, что будут вызывать ЦК регулярно, там, давать указания, головомойку устраивать, как это было до этого, я знал. И удивительно, меня за эти годы, пока еще существовал ЦК КПСС, она недолго после этого, как известно, было, до осени 91 года, меня вызывали раза два-три, в основном для того, чтобы похвалить за то, что хороший журнал издается. Никаких указаний, там, нареканий. Кто-то в какой-то осторожной форме пытался сказать, что вот неплохо было бы такую-то проблематику освещать, я говорю, так мы это все освещаем, все это делаем. Вот и все, все разговоры, так сказать, на этом и прекратились. Поэтому ничего плохого не могу сказать. И те кураторы ЦК, когда вы тогда были, эти люди живы, сейчас какие-то позиции занимают, о них ничего плохого не могу тоже сказать. Они вели себя очень хорошо. Вот. Но это вот действительно перестройка. Журнал мы сильно перестроили. Вот, стали, открыли новые темы. Уже тогда, в советские годы, во время перестройки, во всяком случае, начиная с 1989 года, мы начали публиковать серию книг при журнале нашем. Называлась эта серия «Из истории отечественной философской мысли». И мы впервые стали снова перепечатывать, иногда впервые печатать, труды, книги наших великих отечественных философов. Вот, конца 19-20 века, там Владимир Соловьев и Бердяев, то, что до этого было как бы под запретом.
То есть русско-религиозная философия.
Да, это было запрещено. Я помню, что когда я учился еще в аспирантуре в Институте философии, работал первые годы в институте, то эти книги можно было только в спецхране найти. Хотите почитать Соловьева, Флоренского, идите в спецхран или в спецхран института.
По специальному разрешению.
Да, или в спецхран библиотеки Миленина. Так что началась новая эпоха, и мы, конечно, в журнале уже во время перестройки, уже в эти годы вот, стали открывать, печатать статьи по новой проблематике, вот по истории русской религиозной философии, по политической философии начали, которой не было фактически. Какие-то темы острые обсуждать. И много можно называть таких тем. Круглые столы проводить по таким сюжетам, которые до этого не обсуждались. Но приведу один пример. Где-то в 1989 году мы провели круглый стол, не помню сейчас точное название, но что-то типа религии, культура, общество, какое-то вот такое. Какая-то такая общая тематика, связанная с взаимоотношением культуры, религии, общества и церкви. До этого это была запретная тема, был официальный атеизм везде, такой воинственный вещей. И тут мы, значит, на этот участие в круглом столе пригласили наших, конечно, известных людей, философов, которые этим занимались, типа Галина Николаевича Митрохина, и ряд церковных деятелей интересных. или богословов. Я помню, что участвовал в этом обсуждении профессор Осипов, такой известный человек, профессор духовной академии. И тогда мне посоветовали пригласить нового человека, когда вот это мало было кому известен, только что приехал из Ленинграда в Москву, и который начал заведовать отделом внешних церковных отношений, что ли называется, да.
Связи.
Это связи. Это был митрополит Кирилл, епископ Смоленский и Ленинградский. Тогда его никто не знал. И вот мы там поговорили, пообсуждали, потом долго говорили, сделали на час перерыв, пошли обедать в Дом ученых. Тогда это было недалеко помещение редакции нашего журнала. И я оказался вот вдвоем за одним столиком с Кириллом. Мы целый час или больше с ним разговаривали. Я тогда его не знал. Я был удивлен вот чем, что это оказалось очень образованный, интеллигентный, просто культурный человек, с которым можно было говорить на любую тему, на любую светскую тему, там о чем угодно. У него было свое суждение, он очень много знал. И вот тогда я впервые с ним столкнулся и понял, что этот человек, так сказать, незаурядный, во всяком случае. Вот. Но много других было обсуждений интересных, и журнал. Потом мы стали печатать статьи, связанные с репрессиями против философии в советский период. Какие-то
то есть уже критика появилась.
Была уже критика. Вот мы стали публиковать такие тексты, которые до этого не публиковали. Скажем, текст Хайека, такого известного критика социализма. Даже вот где-то году в 90-м мы уже такой текст публиковали с комментариями с нашими. Или, скажем, большой текст Ильина, Ивана Ильина, российского философа, называется «Монархия и республика». А Ильин монархист, как известно, по имени всего прочего, хотя и умный человек. Ну, комментарий был какой-то. Я помню, что один из авторов этого комментария, кстати, Ильина, был, кстати, тогда мне неизвестный. Меня с ним тоже познакомили. Человек, он работал в институте, так сказать, в НИОНе, Институт научной информации по общественным наукам, за заведующим отделом, по фамилии Пивоваров, ныне известный человек, академик Российской академии наук и директор этого НИОНа. Тогда он еще не был директором. Вот так вот, какие-то, в общем, журнал стал новым, обновился, стал страшно популярным, и тираж его в 3 или 4 раза взлетел. В общем, были годы, когда у нас тираж журнала «Вопрос философии», это было годы перестройки еще, кстати, доходил до 90 тысяч экземпляров в месяц, 90 тысяч. Вот. И в советские годы
был... Сейчас тираж, по-моему, нереальный.
Тираж довольно большой, был до 40 тысяч был тираж журнала, но это связано было с тем, что многие подписывались, а некоторых заставляли подписываться, потому что, например, все, так сказать, там были дома политического просвещения, все кафедры общественных наук, особенно кафедры философии, они как бы обязаны были на журнал подписываться. И подписка была довольно большой. Вот. А мы-то, так сказать, у нас она взлетела 2,5 раза, благодаря тому, что стали публиковать эти вот книжки из этой серии, о которой я рассказывал. Кстати, для того, чтобы эту серию начать, мы начали ее осенью 1989 года. Вот представьте себе времена, хотя уже была перестройка, но все-таки советские годы еще были. Это было нечто необычный, до этого это все было как бы под запретом. Так вот, для этого понадобилось специальное решение Политбюро. Мы начали, получили возможность публиковать по решению Политбюро. А когда мы стали публиковать наш журнал «Вопрос философии», остальные журналы тоже стали публиковать, издательства стали публиковать. То есть этот мощный вал публикаций по истории русской религиозной философии, который, так сказать, тогда появился и до сих пор это все продолжается, хотя немножко, так сказать, этот спал такой накал, который был тогда, это вот по инициативе нашего журнала было сделано. То есть вопросы философии играли в то время такую важную роль и были, если угодно, вот одним из тех мест, где делалась перестройка. По крайней мере, не только философии, а журнал общекультурный, и поэтому читать его стали те, кто раньше не читал, писатели, деятели культуры. Я получил, да, общемировоззренческий, общекультурный. Я получил письма из США, например, от наших эмигрантов, когда уехали. Такой поэт Лосев, он сейчас не жив, вроде он друг Бродского, который в США жил, он писал письмо, что я считаю, что «Вопрос философии» — это лучший журнал, который издается в СССР. Вообще, не такой. Так что это такой был взлет. Вот, и много было сделано. Потом, конечно, когда Советский Союз исчез, возникли сразу и проблемы, потому что из-за издательства, правда, нас перевели в издательство «Наука», а в «Правде» были какие-то льготы, естественно, и машина была, по крайней мере, в «Науке» никакой машины нет. И с печатанием стало сложнее. И исчезли деньги на издание серии, о которой я говорил. Так что было опасно все это очень.
Но журнал издавался или были какие-то вот перерывы?
И вот журнал задержки? Издавался, но были перерывы, как и во всех журналах, издаваемых Академическим издательством «Наука». Это вот 92-93 год были очень тяжелые годы, когда иногда по 2-3 месяца на номера не выходили. То бумаги не было, то чего-чего не было. Зарплату иногда не платили 2-3 месяца, хотя она была маленькая. И сейчас она маленькая остается, кстати, в работе этого журнала. Вот тем не менее, мы журнал не могли бросить, нашли какие-то возможности эту серию все-таки продолжать. Раньше мы в советские годы издавали там по 5-6 книг в год. А уже в это время, когда возможности финансовые были ограничены, мы издавали по 2 книги вот, или по 3 самые больше. Но все равно издавали. И до сих пор это издание идет. Кстати, мы уже издали больше 50 книг из этой серии. Вот. Так что это было большое дело, так сказать, было много сделано. Вот. Постсоветские годы было очень сложно, конечно, в журнале. Для меня вот я хочу сказать, что когда я пришел работать в журнал в декабре 1987 года, это было не мое желание. Это было предложение, когда шло вот Ивана Тимофеевича Фролова, который тогда работал помощником генерального секретаря ЦК Горбачевой, который меня хорошо знал лично. Я сначала даже колебался и не был уверен, что нужно идти туда, потому что знал, что это означает, что нужно там сидеть с утра до ночи. Если журнал издается ежемесячно, нужно все это читать. И читать, кроме того, что потом публикуется, часть материалов просто потом никуда не идет. Надо организовывать круглые столы, подумать тематику, находить авторов. В общем, сложная такая работа, большая. И так она и получилась. Я работал, забегая вперед, главным редактором ждал в течение 22 лет до декабря 2009 года. И потом сам попросился, чтобы меня освободили, потому что 22 года работать – это слишком много, я слышал, что уже достаточно.
Вы ведь в это время даже были совместителем института.
Да, я институт, потом расскажу про институт. Знаю, работа была журналом все-таки, но в институт философии я не уходил. И потому что журнал связан с институтом философии, все-таки главные, так сказать, поставщики материалов, текстов для журнала – это сотрудники института философии, поскольку институт философии все-таки был, остается центральным таким местом, где делается философия в нашей стране. Поэтому я, так сказать, считал важным такую связь сохранить, потому что я всю жизнь работал в институте. Вот, поступил в аспирантуру в 1957 году и работал всю жизнь вот, вплоть до настоящего времени. Поэтому я оставался в институте, даже более того, оставался заведующим сектором и даже исполняющим обязанности заведующего отделом с какого-то времени, начиная до 1996 года. Зав. Отделом был Владимир Александрович Смирнов, наш известный логик, а потом, когда он умер, вот я стал уже заведовать отделом. Поэтому связь с институтом была. И в это время в институте тоже пошли большие перемены с приходом Степина в институт. Он пришел, вот я сказал, в годы перестройки. И всем, так сказать, верили в перестройку, в то, что перестройка нужна, мы были в этом уверены, что нужно реформировать нашу страну, экономику и культуру и многое. И нас многое, так сказать, не устраивало. И вместе с тем мы верили в то, что перестройка, так сказать, она будет успешной и достигнет целей, которые перед ней вставились. Поэтому мы верили в перестройку, были полны надежд, и новые планы. У Степана тоже всякие новые идеи появлялись. Вот он произвел реализацию института, появились новые отделы. Некоторые отделы исчезли, скажем, был такой отдел научного коммунизма в нашем институте. Он, так сказать, прекратил существование, зато новые подразделения появились. И в общем, в институте в это время тоже много делалось, в том числе в нашем секторе. Мы издали несколько книг, по-моему, такой по интересной проблематике, которая, с одной стороны, продолжала то, что мы делали всегда, с другой стороны, стали обсуждать его вопросы, которые раньше мы как-то не обсуждали или не могли так откровенно обсуждать. Вот, это было тоже, по-моему, важно, и книжки эти тоже не остались незамеченными. Я могу назвать хотя бы две такие книги. Одна, значит, книга была, называлась «Рациональность на перепутье». Вот в двух томах она вышла. Один том готовили мы в нашем секторе, а второй том такой историко-философский, историко-научный, готовили в секторе, когда его взяла, это прям Павла Нагоденко. Секторе по истории науки и философии. Вот. И эта книжка, в общем, она была для этого времени интересной. Попытка обсуждать проблемы рациональности довольно в широком плане, начиная от чисто эпистемологических, теоретико-познавательных, рациональность в науке. И рациональность, как так сказать, некоторая культурная ценность, рациональность, социальная рациональность, свобода и рациональность. Вот такие все вещи обсуждали. Мы при этом сделали книжку оригинальную, у нас не просто были тексты, а еще мы каждый текст обсуждали, в том числе и какие, в том числе и критические. И вот это обсуждение мы записывали, публиковали тоже. Знаешь, что книжка, когда вышла, она, так сказать, была хорошо встречена. А вторая книжка, я могу назвать, вот выпущенная тоже в 90-е годы, в это время, или в середине, не помню точно сейчас время, называлась «Идеал утопии и критическая рефлексия». Вот попытались мы эту проблематику, связанную с тем, что такое идеал, утопия, проект, проектирование, да, там тематика эпистемологическая, такая культурная, вот, ее осветить, она тоже хорошая книжка. То есть, иными словами, такой некоторый поворот был, если угодно, вот в нашей проблематике секторской, не просто, так сказать, чисто академические проблемы теории познания или эпистемологии обсуждать, а вот проблемы, связанные с взаимодействием, что ли, эпистемологии с другими сферами культуры, в том числе с политической философией, там, с другими сферами. Скажем, я написал статью о Поппере. Вот идеи Поппера относительно вот рациональности тоже, да? Закрытая рациональность, открытая рациональность, сверху, снизу, там он все обсуждает. И для Поппера характерно то, что его социальная философия, или даже гражданская угодно политическая философия, его общие эпистемологии, философии науки, они взаимосвязаны. Это не то, что разные у нас. Здесь одно, здесь другое. У них общий корень есть. Можно показать, что его понимание рациональности в науке, оно связано с его социальной позицией тоже. Вот я как раз в этой статье пытался показать. Это просто пример того, как он в те годы пытались это делать, то есть выходить на более широких контекстах наших проблем, учитывая, что и перестройка была, а потом крушение Советского Союза, новая ситуация, и что это, в этом тематика интересует довольно широкую публику. Конечно, когда произошло крушение Советского Союза, общая ситуация занятий науки, она изменилась очень сильно. С одной стороны, значит, появилась открытость и возможность обсуждать те проблемы, которые раньше мы не обсуждали, не могли, там, по цензурным соображениям каким-то иным. Вот, можно было критически обсуждать те темы, которые раньше не обсуждались. Скажем, любой философ, который занимался теорией познания, хотя это область более академическая, более удаленная, да, вот, социальной философии, где такие цензурные ограничения были особенно сильные, но все равно, какими бы сюжетами ни занимались, должны обязаны исходить из теории отражения. Если вы вдруг в чем-то усомнились, сказали, отражения нет, вас тут же, вас не только не печатали, а могли выгнать из института, а может быть и выговор объявить уже. Сажать-то не сажали, но идеалист вообще. Вот сейчас стало можно это все делать, 90-е годы. И появилась публика такая, появилась довольно много, которая сказала, теория отражения, все чепуха, ерунда. Материализм – это ерунда. И вот я в эти годы пытался, писал статьи, тексты, пытался доказывать, что и теория отражения не ерунда, в общем-то, как ее понимать, ну, по-разному можно. И материализм – это не ерунда. В то время как раз в связи, в частности, с созданием книг римских религиозных философов появилась идея, что материализм – это плохо, религия – это хорошо, религия лучше, чем наука и так далее.
Ну да, в 90-е годы это Маркс такая, это главный враг.
Такая, Маркс – главный враг, это такая была вот мода даже. Я в ряде публикаций своих, потом я скажу о них немножко чуть-чуть подробнее, я вот пытался показать, что и у Маркса много разумных вещей, хотя и много ошибок тоже, да, особенно в социально-политической сфере, но есть и философские какие-то вещи, которые не устарели. И материализм это не так уж плохо, учитывая, что, например, что 90% американских философов от марксизма никакого отношения к марксизму не имеющих, они материалисты. Почему же так? Идеалисты там вообще как белые вороны сейчас. Раньше их, может быть, было много. Сейчас их почти никого не осталось. И реализм это, так сказать, не так уж плохо. И реалистов там, по-моему, половина, по крайней мере. Материалистов даже больше еще. Оказывается, можно быть материалистом по американским понятиям, не будучи реалистом. Вот один из примеров таких Ричард Рорти, который, конечно, не реалист, он такой, скорее, близок к постмодернизму. А он, вот, когда обсуждается, это вот mind-body problem, психическая проблема, он материалист. Заядлый прям такой. Вот. Значит, все не так просто. Конечно, это вот такая излюбленная русская традиция, наверное, у нас в культуре нашей есть, из одной крайности в другую, да? Называется «Я сжег все, чему поклонялся, поклонялся всему, что сжигал». Вот. Значит, обладно теперь вот шахаться вот туда. Вот я пытался как-то вот в том, что я писал, показать, что все не так обстоит, и что нужно относиться бережнее и к нашим традициям, собственно, потому что у нас были интереснейшие традиции философии, были интереснейшие философы. Вот об этом я уже тогда стал писать. Потом вот эти вот идеи свои, которые я публиковал в журналах, в разных статьях, в разных вопросах философии, в частности, публиковал в наших вот книжках этих секторских, которых я рассказал. Потом я собрал их, что-то дописал, и издал книжку вот эту «Эпистемология классическая и неклассическая», которая вышла, если не ошибаюсь, в 2000 году, как результат вот моих размышлений в 90-е годы. Вот, пытался вот эти вещи там обсуждать. Конечно, большую роль тогда сыграл еще в эти же годы подготовка в институте издания новой философской энциклопедии, где это вот большое дело было сделано в институте.
А, значит, как раз тоже в 2000, по-моему.
Да, она тоже в 2000 году вышла. Потому что, когда готовится энциклопедия, вы должны высказаться по всем философским сюжетам, да. То есть статьи должны быть по всем основным философским темам. Это же издание большое, 4 тома, по-моему.
Четыре тома, да.
4 больших тома. Значит, это было важно, потому что 2000 год, как раз 90-е годы, прошло 10 лет после развала Советского Союза, появилась возможность еще раз критически пересмотреть все, что сделано. Вот, и высказаться по всем темам, вот с учетом современной точки зрения, одновременно зная то, что делалось в нашей философии, то, что делается за рубежом философии Запада и Востока. И вот такое издание подготовил, я тоже принимал там активную часть, написал несколько десятков статей. Вот. В частности, я помню такой сюжет, вот, связанный с тем, о чем мы только что говорили. Степин и Гусейнов. Степин был главным редактором этой энциклопедии, сам Кирилл Гусейнов был его заместителем. Они мне приносят статью одного автора, не буду называть, называется «Отражение». И там, в смысле, такое отражение, это какое-то зловредное понятие. Ошибочное, никакого отражения нет. Они мне сказали, мы не можем такую дикую статью печатать, никаких аргументов. И мне пришлось писать статью «Отражение». Я написал иначе. Написал, что да, отражение может по-разному пониматься. Иногда она понималась не очень, так сказать, серьезно, вульгарно, но в идее это есть определенный здравый смысл. Вот, значит, вот так вот. Это вот издание было очень важным, оно, по-моему, это одна из заслуг института философии, и потом это издание получило государственную премию. Угу. Кстати, в скобочках замечу, обращаясь уже к сегодняшнему дню, что в конце мая месяца этого года было общее собрание Академии наук. С отчетным докладом выступил Осипов Юрий Сергеевич, который в течение 22 лет был президентом Российской Академии наук, он как бы сложил себе эти полномочия, но отчетный доклад он сделал. Вот. И он рассказывал о достижениях Академии наук за последние там 7 или 8 лет. И какие же достижения выявились. Он по делению общественных наук он назвал 5 работ всего. Или 4. Сейчас скажу, какие. Первая новая философская энциклопедия. Второе, философия России в 20 веке, наше издание. Потом энциклопедия индийской философии, энциклопедия античной философии, энциклопедия по социологии. Все. Социологов одну работу.
То есть 4,
остальные
4
работы философские. В том числе одна работа, которую я активную роль играл. А вторая вот работа, которую делал Гусейнов со Степаном, где я тоже участвовал. Вот, значит, это все было важно. Поэтому я считаю, что при всех трудностях были большие. Я рассказывал про журнал, когда там денег не платили. Журнал, так сказать, шел с перебоями. Менялись директора издательства «Наука». Потом пришел Владимир Иванович Васильев, как-то стало потихоньку дело налаживаться. И в институте тоже получали мы гроши. Институтом, академикам пришлось
тоже, платить. Насколько я знаю, задерживали зарплаты.
Зарплату. Платить за коммунальные платежи. Академия наук денег не имеет, не дает. И потом приходилось сдавать в аренду часть помещений, что мы делали в институте, да, чтобы платить по коммунальным платежам. И сейчас от Академии ставят, как известно, вину, что вы там сдаете в аренду что-то. Какое право имеете? Давайте деньги, дорогие друзья. Почему в науке мало ученых, молодых? А как молодежь могла идти в науку, особенно в то время, когда гроши платили? Конечно, люди либо шли в бизнес, или еще куда-то, либо за границу уезжали. А потом, да, Академию нужно омолаживать, она вот постарела. Так она ее состарили, искусственно, специально создатели ее душили, потом придушили. Говорит, она же полупридушная, смотрите. Зачем нам такая Академия? Надо реформировать ее. Молодцы ребятки. То есть это сделали они сами, эти люди, когда опять сейчас больше всего. Так что годы были сложные. И, конечно, вот уже в 2000-е годы стало получше как-то, и платить немножко стали побольше денег. Вот, и институт заработал, так сказать, я считаю, полную мощность. И сейчас в итоге, вы знаете, что наш институт философии издает каждый год сколько там, 120 или 140 книг ежегодно.
И больше тысячи статей,
да. Даже, может быть, слишком много. Потому что прочитать это невозможно. Если вы попытаетесь читать то, что здесь институт, вы должны все бросить, только сидеть, ничем больше не заниматься.
Чукчи не читать, а чукчи писать.
Вот чукчи, да, вот это проблема чукчи. Она есть. Вот что читать, читать или писать, да. Вот, надо и читать, и писать, вопрос, что читать. Ну вот я рассказал немножко так о внешней ситуации, сказал о своей работе в журнале, которая для меня в те годы стала очень важной. Вот одновременно вот вышла моя книжка, вот эта вот, «Эпистемология», классическая и неклассическая, которую издал, Урс ее издал.
Угу.
Они издали потом тремя изданиями ее. Они как-то так даже шлепают. Но потом ставят в известность. Второе издание, третье.
Никаких роялти, никаких.
Нет, я заикнулся было, может быть,
что-нибудь. Процент какой-то.
Да нет, да что вы, куда там.
А купить бы, да?
Вот, да, и купить бы, якобы так они говорят. Ну, не знаю я. Но если она не расходилась, можно второе эти издания бы не делать.
Ну, в общем, да.
Но делают, тем не менее. Вот потом вот сейчас это я подготовил книжку, она тоже в результате моих публикаций за уже вот за последние 10 лет. Называется «Философия и культура». Нет, «Философия познания и культура». Ну, чем я занимался? Вот я могу сказать вкратце, это связано с тем, что наш сектор и отдел занимался и своими личными, моими личными интересами. Связано тоже, да. Ну, во-первых, мы вот последние годы мы попытались как-то вот проанализировать общую ситуацию в современной эпистемологии, учитывая то, что у нас было сделано в нашей стране, и то, что в мире делается. Издали несколько таких книг. Одна называлась «Эпистемология. Новые горизонты», по-моему, да? Потом большая книжка вышла «Эпистемология. Перспективы развития», какие-то еще вещи. И вот в этой связи я такой довольно большой текст написал, трансформацию современной эпистемологии вообще, где пытался проанализировать современную проблематику, особенно в связи с тем, что, как мне кажется, в эпистемологии меняется. С одной стороны, проблемы классические остаются, никуда они не исчезают. И мое-то мнение состоит в том, я об этом писал и много раз выступал, на эту тему состоит в том, что философия, ее специфика философии состоит в том, в отличие от специальных наук, в том, что в каком-то смысле на протяжении 2000 лет философы обсуждают одни и те же проблемы. Наука обсуждала сначала одни проблемы, потом другие, меняются там научные картины мира, переходят к новым проблемам. А философия проблемы, что такое знание, что такое истина, да, что такое сознание, что такое человек, добро, красота и так далее. Общие проблемы одни и те же, там или знание, мнение, способ обоснования знания. Но это с одной стороны. А с другой стороны, каждый раз, в каждую эпоху, в каждом специфическом типе культуры, в связи с развитием науки, когда в самом деле меняется, на месте не стоит и создает новую ситуацию познавательную, эти общие проблемы, это как бы общая рамка, они наполняются конкретным содержанием. Внутри, так сказать, они уже получают более конкретную формулировку, и поэтому обсуждение такое специфическое. Каждый раз бывает. И сами способы даже постановки проблемы, способы обсуждения. Ну, как пример могу привести такой один сюжет. Вот это вот есть общая такая, можно сказать, общая рамка, связанная с пониманием того, что такое душа человеческая. Но одно дело понимание души у Аристотеля, там и растительная, и животная душа, да, и разумная душа. Другое дело, как эта же душа понимается, стала пониматься, начиная с Декарта, который центр проблему «я» поставил. Которая, кстати, в таком виде не стояла раньше в философии, ни в античной, ни в средневековой. Такой проблемы просто не было. А это «я» — специфическая вещь. Это, так как называем, перспектива первого лица, определенная безошибочность суждения первого лица, в определенном смысле, конечно. Вот, потом это, потом, а и современное обсуждение, тоже тема, связанная вот с тем, о чем сейчас вы пишете, связанная с этими всякими, так сказать, дискурсивными, нарративными вещами, практиками, с идеями социального конституционализма, это тоже та же проблема, но не только ответы несколько иные, но и сам способ обсуждения уже иной. Вот. Ну и таких примеров можно привести много. И то же самое проблема знаний, которую Платон еще писал. Она с повестки дня не исчезла, но сейчас знание понимается в многом, так сказать, более, так сказать, дробно, дифференцировано, и какие-то новые нюансы вносятся вплоть до того, что то, что Платон и философы, которые за ним об этом писали в течение там сотен тысяч лет, считали несомненным, даже это уже под сомнение ставили. Скажем, ну, Платон, знание это мнение, которое истинное, которое обосновано. И вот один американский философ привел пример, когда высказывается некоторое мнение, которое вроде бы истинно, да, и вроде бы обосновано, оно знанием не является. Сейчас не буду в детали вдаваться. В общем, можно об этом говорить много. Вот. И одна из специфических особенностей обсуждения современной проблематики теоретико-познавательной состоит в том, что если до недавних пор казалось, что проблематика теории познания, теории сознания – это специфически философская, так сказать, епархия, и никто другой в этой, так сказать, области оставаться не может, то теперь это стало ясно, что это не так. А в конце 19 века, в начале 20-го, многие философы считали, что что касается там метафизики, онтологии, это все ушло в специальные научные дисциплины, которые нам о мире рассказывают. И в действительности и психология превратилась тоже в специальную науку. А вот теория познания и глубинное понимание сознания, это осталось за философией. Это вот то, что никто не может у нее отнять. А теперь мы наблюдаем такую картину, когда познание вообще, познанием, анализом познания занимается куча всяких дисциплин, их называют когнитивные науки. И это когнитивная психология, когнитивная нейрофизиология, когнитивная лингвистика, там, и науковедение, и социальный анализ познания, социальный анализ науки, история науки. Много их, я не все перечислил. И вот, но это есть, это факт. Вот. И они предлагают некоторые общие модели познания тоже. Эти дисциплины, вот эта вот когнитивная наука, так называемая, которая тоже пытается вобрать в себя много таких специальных дисциплин, а специалисты в этой области предлагают свои модели познания, там, сознательного, бессознательного и так далее, о взаимоотношении знаний и информации, в частности. Значит, вот, и, то есть эти представители этих специальных наук, они ставят общие философские проблемы, пытаются их решать и обращаются к философии. И как это неудивительно, все сюжеты философские, которые казались даже самим философом очень академическими и далекими от реальной жизни, они начинаются вдруг воспроизводиться, эти проблемы, уже этими представителями специальных научных дисциплин, казалось бы, далекими от философии, когда выходят на эту проблематику. Ну, в качестве примера приведу такой пример. Проблема реальности, существования, которой философы занимались сотни лет, сейчас и снова обсуждается, в том числе и в связи с анализом, так сказать, статуса ментальных репрезентаций и проблемы с эллипсизмом, как ни странно. Да уж. Среди философов-то мало кто решался себя с эллипсизмом объявить. Пожалуйста, сейчас в медицине и науке один из подходов был назван таким известным теоретиком Джерри Фодером методологический эллипсизм. В каком-то смысле он считает, что эллипсизм имеет смысл. Ну и так далее.
Значит, проблемы врожденных идей.
Да, врожденных идей старые. Сейчас это очень активно обсуждаемая тематика. То есть философия должна считаться тем, что сделано, и дать свой ответ. Это, если угодно, вызов философии современной и теории познания. И вот я пытался показать, писал об этом, и буду писать еще о том, как на этот вызов можно реагировать философскими средствами, как можно активно взаимодействовать с этими специальными когнитивными дисциплинами, которые изучают познание. То же самое с теорией сознания. Раньше, кстати, тема сознания была, так сказать, как бы включена в теорию познания. Сейчас это как бы отделилось, вот философии сознания, философ майнд или философ консчастнес, более поздний вариант, она уже такая отдельная область философских знаний и обсуждений. А там то же самое, там тоже масса дисциплин, которые предлагают свои модели сознания. Скажем, американский там биолог такой, Эдельман, предлагает свою теорию сознания, там другие люди. Вот Пенроуз недавно приезжал сюда. Угу. Физик, вот квантовая механика занимается. У него тоже свое понимание такое сознание. А наш Менский физик у нас выступает, он тоже, так сказать, считает, что он может вот нам мозги прояснить, философ, и рассказать, что такое сознание. То есть вот эти люди, которые раньше были далеки от всех этих сюжетов, они сейчас вот туда, так сказать, в эту область ринулись, и там у нас и физиологи, и психологи, многие этим занимаются и взаимодействуют с нами, с философами, в частности, мы этим взаимодействием занимаемся, и я занимаюсь в рамках, во-первых, семинар по искусственному интеллекту и по методологии искусственного интеллекта, которым я ухожу вместе с Дубровским уже, по-моему, 10 лет. Мы регулярно собираемся, обсуждаем там доклады разных людей, там кого там только нет, среди участников, представителей разных наук. Это бывает не безинтересно. Потом есть такой центр когнитивных исследований когда, говорят, года 4 тому назад создали в РГГУ. И я туда член этого центра, меня включили, я там выступал раз в три с докладами. Последний раз выступал совсем недавно, выступал в апреле этого года там у них. И там тоже бывает довольно интересно. А там участвуют и лингвисты, и психологи, и, так сказать, представители других дисциплин тоже. Вот я считаю, что это вот то, что сейчас нельзя не учитывать, если заниматься эпистемологией. Я уже не говорю социальной психологией, которая тоже важна. Вы это знаете хорошо. Вот это вот я попытался, вот я сказал, одну такую написал, большую статью вообще. А потом я написал статью одну тоже большую, по более конкретному сюжету, который, значит, я назвал реализм, конструктивизм и конструктивный реализм. Я такое вот словосочетание использую активно. Не я его придумал, некоторые другие люди, но я некоторый свой смысл вложил. Вот об этом я рассказал, да, ну и вот эту вот вещь обсуждал о природе, философии. Выступал я, доклады делал на нескольких конгрессах всемирных философских в Сеуле, еще где-то в Новосибирске. Вот активно стал взаимодействовать с этими посреди публики, которые занимаются когнитивными всякими вещами. В этой связи написал целый ряд текстов, которые потом вошли вот в эту книгу, которая уже издана в прошлом году, которая называется «Философия, культура, познание культуры». А второй круг проблем, которым я занимался вот последние 10 лет, и которых я тоже хочу сказать, это связано вот с чем, это проблема человека. Каждый год после смерти Тимофея Чалова проводят философские чтения, меня туда приглашают. Я доклады там делаю. Проблема человека, пост человека, возможно ли подчеловеческое будущее, современные технологии, человек, вот эти все вещи. Тут целый ряд сюжетов, я делал много докладов на темы, которые потом я тоже публиковал, и которые вот пошли в эту книгу, названную там специальный раздел, называется «Человек и культура. Современные вызовы». Там много всяких сюжетов, начиная с того, что ожидает нас это постчеловеческое будущее. Вот недавно американец, живущий в Англии, делал нам доклад на эту тему тоже. Вот я так и не понял его позицию, кстати, потому что начал с того, что да, окончил тем, что воде нет. Ну, ладно. Вот. И, наконец, третий круг вопросов, которым я занимался вот в эти годы, особенно когда я ушел из журнала, немножко времени больше появилось, стало, может быть, больше что-то делать. Вот. Это связанное с отношением к нашему философскому наследию, к нашей философии советского периода. Дело в том, что в 91-м году, когда рухнул Советский Союз, появились публикации в разных изданиях, в газетах, больше всего, примерно такого рода. Вот теперь, значит, Советский Союз исчез, официальная идеология советский был марксизм-ленинизм, философия, когда тогда преподавался, была марксистско-ленинская философия, поэтому ничего хорошего в этой философии не было и быть не может. И теперь, когда мы избавились от, так сказать, иго и диктата марксизма-ленинизма, мы должны избавиться от марксистской философии, и, может быть, даже вообще от философии. И некоторые умные головы, это было в газетах, предлагали заменить преподавание философии, некоторые предлагали вместо философии культурологию, а другие просто теологию. Для них это одно и то же, видимо, философия, теология и культурология тоже. Вот. А что касается отношений к советской философии, то до недавних пор было много публикаций, так что ничего вообще там не было. Надо все выкинуть. И некоторые люди, в том числе и философы, не буду их называть сейчас фамилии, хотя они известны, печатали такого рода тексты, что вот философия в России существовала до 1921 года, в основном в виде русско-религиозной философии. А когда в 1921 году этих философов погрузили на пароход, философский пароход так называемый, из страны выслали, то всякая философия прекратила всякое существование. Ничего не было. Поэтому нужно начинать, если философствовать, то с нуля. Вот. Это мнение многие разделяли. А потом, дальше люди, которые это мне не высказывали, они разделялись на две группы. Одна считала, что для того, чтобы вот возродить как бы философию на советской почве, надо обратиться к наследию именно русской религиозной философии. То, что вот философии Серебряного века было сделано, вот перекинуть наше время и продолжить. А другие говорят, нет, этого делать не нужно, время, так сказать, уже упущено. Надо просто вот переводить западных философов, особенно постмодернистов. Это вот там укажет, так сказать, путь в светлое будущее. Вот такая была вещь. Я считал своим просто долгом, поскольку я работал в это время и знал этих философов, многих, которые были выдающимися людьми, вот как-то, так сказать, этому противостоять и что-то для этого сделать. Я предпринял кое-что. Первое, сначала где-то в 98 году вышли две книжки под моей редакцией, которые назывались «Философия продолжается». Первый том это посвящен отечественной философии в 20-е, 50-е годы 20 века, то есть после уже революции. А второй том это отечественная философия, философия советского периода в 60-е, 80-е годы. Там собраны статьи о философах, не просто их тексты, анализ идей. И там таких философов, выдающихся было очень много. В 20-е, 30-е годы, особенно в 20-е годы, там работали и Богданов, там, и Лосев, и Флоренский, и Шпец. И многие философы именно идеи-то основные высказали на 20-е годы, уже после революции. И после отъезда философского, после отплытия философского парохода.
Пароход уплыл, а философия осталась.
Да, Лосев 5 книг издал в 20-е годы. Шпет основные работы издал в 20-е годы. Богданов написал кучу всяких текстов в 20-е годы. Вот. Я не говорю о Бахтине, когда в это время и появился. И как раз его работы такие, сделавшие эпоху там поэтики Достоевского, были в это время опубликованы. Да? Бахтин, Выгодский, который был, конечно, психологом, но который работал только в 20-х, начале 30-х годов, работал с философской подоплекой. И самое удивительное состоит в том, что когда, значит, западные коллеги наши, западные философы или психологи пытаются что-то найти интересное и ценное в российской культуре и в философии, то ссылаются на кого? На Бахтина, на Выгодского, на Шпета, на Лосева, на Богданова. Конференции специально устраиваются по Богданову, скажем. Что касается Бахтина, специальный центр в Манчестере существует, центр Бахтина, где специально люди со всего мира изучают его наследие, издают там работы. Выгодский вообще признан классиком психологии 20-го столетия с западными мыслителями. Поэтому это же, ну как сказать, что этого ничего не было, да. Уплыли эти самые религиозные идеалисты на корабле, ничего подобного. В каком-то смысле 20-й год для меня это всплеск философских идей в нашей стране. 30-й год, конечно, было гораздо сложнее, там это все всячески искоренялось, там и Бахтина выставили, Флоренского расстреляли, Лосева посадили в ссылку и запретили заниматься философией. Там, в самом деле, такой вал пошел репрессии. Вот. На 60-й год это возрождение философской мысли в нашей стране. Появились интереснейшие люди с интереснейшими идеями. Вот там и Ильенков, и Зиновьев, и Лосев снова воспрял духом, стал печатать массу, так сказать, книг. И Бахтин обрел новое рождение, его стали... Дело в том, что когда Бахтин писал свои работы, известные первые, 20-е годы, его мало кто тогда понял и обратил внимание. А в 60-е годы его переиздали, и плюс он еще был жив, и сам печатал, что-то писал. И он стал кумиром нашей интеллигенции.
А потом его перевели?
Перевели, потом его перевели, там эта вот история, целая, может, рассказывал, может быть, нет. Виторий Страда мне рассказывал, итальянец, если это верно, как, так сказать, Бахтина на Западе открыли. С его помощью вроде бы. Он был студентом философского факультета где-то в конце 50-х годов и случайно прочитал в библиотеке книжку Бахтина 1929 года «Поэтика Достоевского». Прочитал и был потрясен, как это все страшно интересно. И он поехал к Бахтину, узнал, что Бахтин жив, что преподает он в городе Саранске, да? В Саранске он преподавал, в Саранском университете. Он его нашел, предложил ему книжку переиздать эту. Не переиздать, перевести на итальянский язык. И Бахтин сказал, ну перевести-то можно, зачем же 29-го года, я дополнение сделаю. Вот он тогда сделал дополнение к этой книжке, и вышел перевод по-итальянски, и вышло и русское издание. И потом стали к нему ездить наши филологи, философы. Он приехал в Москву, и так вот начался его, так сказать, признание. А на Западе бум-бум начался, да. И в это же время, говорит, и Ильенков, и Зиновьев, и Лосев стал печататься, там, Бабардашвили, Библия, Батищев, там, куча философов интереснейших. Вот, школы философские появились, полемика была. И масса идей, которые, с моей точки зрения, никуда, так сказать, не исчезли. А их можно переосмыслить и сегодня, и они имеют прямое отношение к тому, что сейчас обсуждается в мировой философии, в частности, в эпистемологии, в философии культуры, в философии сознания, кстати. Вот, все эти вещи как-то весьма актуальны. И поэтому вот это, значит, было решение такое у нас в институте выпустить серию книг «Философия России второй половины 20 века». Создали ведсовет во главе с академиком Степиным, а я стал главным редактором всей этой серии. Поэтому я тоже года два убил на это дело, тоже много времени потратил, но я считаю, что результат, в общем, он стоит этих усилий, потому что это издано, это получило известность, резонанс. В 2010 году эта серия получила премию, есть такая российская какая-то книжная ассоциация, как лучшее гуманитарное издание года, вообще даже премию. И за рубежом, я знаю, что для специалистов по философии России и Советского Союза они это высоко, так сказать, оценили. Вот. И поэтому это значит, это стоило того, чтобы это делать. И не просто для того, чтобы отдать должные памяти этих людей, которые в самом деле много сделали, для того, чтобы нам как-то поделиться с путями нашей собственной философии, потому что важно, конечно, изучать то, что делается на Западе. Без этого просто двигаться нельзя дальше, но мы должны как-то и собственные традиции тоже знать, чтобы опираться на них, чтобы не просто там вот на пустом месте существуем, а что это место не пустое, там что-то есть, оно чем-то заполнено, и заполнено в том числе какими-то интересными вещами. Вот это вот то, что... Вот, ну, я тогда упомянул конференцию, которую мы создали, собрали в сентябре прошлого года, международную по этой проблематике, которая, по-моему, интересно прошла, и вот на основе этой конференции мы сейчас тоже подготовили какую-то книжку о проблемах и дискуссиях в философии России второй половины 20 века, которая должна вот в этом году, может быть, она и выйдет до конца года. Вот. А в этой связи упомянул также еще о том, что в 2010 году, в 2010 году в Финляндии прошла международная конференция, тоже по интересной проблематике, которую организовал такой профессор Ойтинен, профессор Хельсинкского университета. При этом университете есть центр по изучению, значит, русской культуры, русской философии, в том числе и советского периода. Угу. Вот профессор Ойтинен там возглавляет философскую часть всего этого дела. И он собрал конференцию под названием «Проблема деятельности в российской философии 60-80-х годов 20 века». И она, эта конференция, два дня шла. Были участники из разных стран мира, в том числе и из России. Я там участвовал. И, по-моему, она была очень интересная. Она прошла интересно. И книжка тоже подготовлена на английском языке. Она должна вот в этом году должна выйти там в Голландии одно издательство, значит, ее должно издать. То есть как-то какой-то интерес к этому растет.
Насколько я знаю, сейчас готовится серия «Философия России»
первого века. Это вот Петр Георгиевич Щедовицкий, который очень много сделал для того, чтобы эта серия стала возможной. Он ее спонсировал, так сказать, организовал. Вот та серия, которая вышла, он предложил, высказал такую идею. Вот мы выпустили серию книг, там 21 книга вышла, «Философия России второй половины 20 века». А давайте, так сказать, дополним эту вышедшую серию, другой серии «Философия России первой половины 20 века». И тогда...
Как раз вот те 20-е годы...
Там 50 томов будет, и здесь 21, 70 с лишним томов. И он предложил мне быть главным
редактором. Это почти серии. Большая философия.
Да, я понял, что я убил много времени на первую серию, на вторую половину 20 века, и сказал, что, ради бога, вот этого первой половины я уже не потяну, я готов там участвовать. И предложил Бориса Ильича Пуженина, который стал главным редактором журнала «Вопрос философии» после моего ухода. Вот предложил его сделать главным редактором этой серии. Он согласился. Сейчас ведется большая работа. Уже издано, по-моему, томов 10 или больше уже из этой серии новой. Вот, а всего там 50 томов предполагается. В общем, это грандиозный замысел. Я знаю, что Борис Ильич Пуженин регулярно устраивает презентации этой серии. Вот, не только в стране, но и в других странах. Вот, например, ездили в Прагу не так давно, они там была презентация, и Петр Георгиевич ездил туда, очень успешно прошедший вот в Абхазии, только что он такую презентацию делал. Так что это дело идет, и когда эти две серии, вот вторая серия издастся, все это будет в общей сложности 70 томов, это грандиозно, что-то такого никто никогда не делал. Но это тоже вот, это важная работа. Она вроде бы кажется такой чисто исторической, на самом деле это не просто историческая, это попытка осмыслить наше прошлое, наше наследство, и в каком-то смысле самих себя. И определиться, где мы есть, что мы есть, что мы можем делать, что мы делать не можем. И куда двигаться. Это не заменяет работы творческой, и не заменяет того, что нужно знать, что сейчас делается в науках. Я уже об этом рассказывал, что делается в западной философии, там много интересных разработок, тем не менее. А вот что касается разработок в области когнитивной науки, вот которым я тоже интересуюсь, в том числе и западными, то могу сказать, что когнитивная наука, которая существует больше 30 лет в Америке, вы думали, это название такое некое, конечно, конгломерат, туда входят разные дисциплины, когнитивная психология, исследование области искусственного интеллекта, когнитивная лингвистика, нейрофизиология, когнитивная и так далее. Но есть некоторые общие там идеи, некоторые общие представления, когда всех объединяют эти дисциплины, там, в ментальных репрезентациях, там, некоторые еще общие какие-то идеи. Она тоже прошла целый ряд этапов своей эволюции. Вот если брать самый последний этап и самые последние такие некоторые новые там идеи, подходы, вот, то эти люди, я могу назвать имена потом, эти люди пришли к выводу, что когнитивная наука до недавних пор, с их точки зрения, не совсем по тому пути шла. Вот надо кое-что переосмыслить, присмотреть. Для того, чтобы это вот переосмысление было плодотворным, они вдруг обнаружили, нужно обратиться к опыту. Они назвали советской психологической школы деятельности и культурно-исторической психологии, называют Новогодского, Лурия, Леонтьева, наших психологов, связанных с нашими философами этого времени тоже. То есть вот таким путем, значит, это вот было сказано и понято, что вот то, что было в нашей стране, ну, я бы хоть и не говорил, уже он популярен везде, что это, в общем, не просто пошлое, что это в каком-то смысле современный день. И обращаются к этим идеям уже на современном уровне, в современном контексте, пытаются их снова осмысливать. Поэтому вот я считал, что это важное дело. Вот, хотя вроде бы не прямое мое, не имеет такого самого прямого отношения к тому, чем я занимался, тем не менее, уделял этому внимание и писал об этом. И вот часть моей книжки, которая называется «Философия познания культуры», она посвящена вот этим моим текстам, по этим сюжетам, которые я назвал «Актуальное прошлое». Там тексты о Рубинштейне Шпейте есть, о Бриентове, Щедовицком, о проблематике деятельности нашей философии. Вот таким сюжетом это посвящено. Я считаю, что это тоже имело смысл все это делать. Вот, значит, мои занятия. Но я не помню, рассказывал или нет, что как раз в 90-е годы, конец 80-х, 90-х годов, это также я вот стал главным редактором журнала «Голос философии», работал 22 года, продолжал работу в Институте философии. И вместе с тем у меня появились некоторые новые возможности, некоторые новые знакомства и контакты, связанные с тем, что я попал в разные международные организации. В 1988 году летом я был избран членом Совета директоров Международной федерации философских обществ. Это такая всемирная федерация философская, которая объединяет общества философские разных стран мира. Вот я был членом этого совета директоров, а в течение 5 лет, с 93 года по 98, даже был вице-президентом этой федерации. И там тоже много интересного у меня было сюжета. Во-первых, мы каждый год встречались, обсуждали какие-то вещи. Федерация готовит конгрессы всемирные, философские. Вот. И там тоже было много любопытного. Особая глава в этой, так сказать, части моей жизни связана с подготовкой Всемирного философского конгресса 1993 года в Москве. Да, это была особая ситуация, сложная. Дело в том, что когда в 1986 году был Всемирный философский конгресс в Брайтоне, был в Великобритании, там выступил Иван Тимофеевич Фролов, который тогда был помощником генерального секретаря Горбачева, и он объявил о том, что СССР, Москва готовы принять, значит, участников следующего философского конгресса Всемирного в Москве. И все это хорошо. С аплодисментами было встречено,
перестройка
была популярна, горби-горби. Я помню, когда мы шли вдвоем с кем-то по Брайтону, вечером поздно какие-то шли подвыпившие англичане, это было август 1986 года, подошли, спросили, откуда мы сказали, из Москвы, они стали вопить горби-горби, чуть не на руках нас хотели. Так это было популярно тогда. Да, вот это все с энтузиазмом было встречено. А потом 91 год, Советский Союз исчез, правительство и власть отказались поддерживать конгресс.
Окончательно. Не до того было, да?
Не до того было, и вообще не до философии, и ни до чего. Поделили власть. Значит, и тогда возникло мнение, что конгресс вряд ли может состояться в России без такой поддержки со стороны руководства. Это сложная была ситуация. Иван Тимофеевич ездил, я знаю, в разные страны там, говорил с разными людьми. И потом, август 92 года, заседание Совета директоров Всемирной философской федерации должно было происходить в Сеуле, в Южной Корее. Это должен был, туда должен был лететь. И там должен был окончательно решаться вопрос, а там быть конгрессу в Москве или не быть. Фролов настаивал, что нужно конгресс проводить в Москве. Хотя целый ряд членов исполкома этой философской федерации настаивали на переносе конгресса в другую страну, где более спокойно будет дело обстоит. Опасались вообще, как бы не было каких-нибудь конфликтов в Москве. Ну вот, я туда полетел по заданию Фролова с его, так сказать, напутствия. И вот мы там, одно из заседаний было специально посвящено этой теме. И обсуждали мы это 2 часа. Многие люди настаивали на том, чтобы конгресс перенести. И я отставил позицию того, что все-таки конгресс надо сделать. Мы обещаем, мы гарантируем, что все пойдет хорошо и так далее. И вот удалось отставить эту точку зрения о том, чтобы конгресс провести в Москве. И через год конгресс в Москве прошел. И хотя было сложное время, не было поддержки со стороны власти, в самом деле, поэтому собирательный взнос пришлось, так сказать, повысить несколько. Не все смогли принять участие из наших философов, они тогда были довольно бедны, но иностранцев было довольно много. И приехали для участия в конгрессе некоторые такие известные люди. Я помню, Рикки Уорр сюда приезжал. Я с ним вместе участвовал в «Круглом столе», кстати.
Вот, там конгресс успел пройти вот до событий 93-го
да,
года.
Это было в августе, а события в октябре начались. Угу. Но в преддверии событий как бы. Ну, тогда напряженные отношения между Верховным Советом, Верховным Советом России, Россия уже была, да, и президентом Ельциным они уже были. Вот. Но прошло, в целом пошел, я считаю, успешно. И это было очень важно, что в этих условиях провели конгресс. Горбачев пришел на открытие, говорит, и там выступил с приветствием. И вот там они, так сказать, любят Горбачева, западные люди приветствовали с большим удовольствием. Вот были доклады интересные. Вот из наших философов на пленарном заседании выступили с докладами. Степан выступил, я выступил на пленарном. Фролов открыл конгресс речью. Матрошилов и Годенко тоже выступили. Но не пленарном, на, называется, коллоквиум. Это равносильно пленарному докладу тоже. Были, работали круглые столы, конгресс был интересный, по-моему. Вот. И в этих трудных условиях он прошел, это заслуга Ивана Тимофеевича Фролова, конечно. Но вот я какую-то лепту тоже внес в том, чтобы все-таки конгресс стал возможным, да. Вот так что это вот работа, я 15 лет там был членом этого исполкома этой федерации, это для меня тоже большая школа была, и там узнал многих людей интересных. Потом меня где-то году в 90-м избрали членом исполкома международного общества по культурно-исторической теории деятельности, так примерно называется. Это общество, которое объединяет психологов, педагогов и философов отчасти. Психологов там больше всего, поклонников идеи Выгодского как раз, вот этой культурно-исторической психологии. Там их очень много. В разных странах мира такое количество последователей Выгодского, вы не представляете. И это общество тоже регулярно проводило конгрессы. Каждые 3 года они проводят, даже часто, всемирные. И участников конгресса до 1500 обычно. И вот я тоже там вел работу, выступал на докладах очень часто на этих конгрессах, на пленарных. Узнал массу там людей интересных из разных стран мира. Это тоже для меня было очень интересно. Была большая школа. Там я был в 2005 году. Я там был тоже почти не 15 лет, но что-то около этого, да. Да, 15 лет примерно я был там, работал. Потом я в 1995 году, значит, я попал в Питтсбург. Они, я туда попал как это называется, приглашенный исследователь. В Питтсбургском университете есть такой центр по философии и истории науки. Я туда попал по некоторым советам моих американских знакомых, подал туда заявку, они приняли меня туда. Они приняли меня на 2 семестра, то есть на год почти. Я, конечно, больше 4 месяцев там не смог находиться, потому что меня сразу вызвали там вопросы. Главный редактор, куда ты уехал-то? И я, конечно, там в сентябре приехала, в начале декабря уже вернулся. Но все равно это было тоже довольно интересно. Там интересная публика, там и работает в этом центре, и на философском факультете некоторые выдающиеся философы американские, там Реша, Грунбаум, там и другие там логики выдающиеся работают. Там я с ними общался, наклад я там делал. Хорошо они приняли, кстати, очень тоже. Вот это тоже для меня было важным. Наконец меня, значит, из Тербина нас избрали в 2001 году, избрали в члены Международного института философии. Есть такой Международный институт философии, центр в Париже. Вот туда выбирают таких философов, которых считают достойными там быть. И вот я регулярно туда тоже ездил, на эти самые конференции, заседания. Был там ассессор одно время, какой-то, то есть пост какой-то там имел. Вхожу там в одну из комиссий этого института. Они каждый год собираются в разных местах тоже. Вот. И каждый раз, когда я хожу, три доклада я там делал. Доклад в 2002 году, по-моему, делал. А другой в 2010 и третий вот я в Москве делал, когда они собирались здесь. В сентябре 2011, по-моему, да, они здесь были у нас. Uh-huh. Вот, так что вот эта вот такая вот международная деятельность важна для меня была, потому что я узнал много, так сказать, людей новых, интересных, участвовал в дискуссиях, обсуждениях, какой-то взгляд другой, отличный от нашего на многие проблемы. А потом удалось завязать какие-то просто знакомства, важные в том числе и для журнала «Вопрос философии», который я тогда еще возглавлял, многие годы возглавлял его. Статьи нам посылали, давали для... Могу сказать, что для вот этих наших западных коллег публикация «Вопросы философии» – это большая честь. То есть я хочу сказать, что «Вопросы философии» котируются очень сильно. И вы, наверное, знаете, что из всех российских философских, по крайней мере, журналов, да, единственный журнал публикации, в котором попадает этот Web of Science, это «Вопросы mm-hmm. философии». Да, то есть он, да, он имеет, да, такую марку. Вот. Ну вот то, что вот значит, речь идет о моих занятиях за последние там 20 лет уже, да, вот, о том, что было в моей жизни, какие были перемещения туда-сюда и чем я пытался заниматься. Ну, сейчас могу сказать, что я продолжаю.
Вообще была преподавательская деятельность.
Да, я уже об этом не сказал. Я, как только возник этот так называемый ГУГН, Государственный университет гуманитарных наук, при Академии наук.
Я это 90-е стал... годы,
это
да?
Было, это 90-е. Было, знаете, когда? Нет, это было году 98-м, вот так вот, может быть.
Да.
Я стал профессором этого философского факультета, этого университета, и заведующей кафедрой, кстати, эпистемологии логики, завкафедрой, считаюсь там. Читал лекции. Сначала я читал, сначала там было философии 6 часов в неделю.
Эпистемология.
Да, эпистемология, 6 часов в неделю. Это и лекции, и семинарские занятия. Я все один делал. И лекции читал, и семинарские занятия вел, программы разработал, которые потом даже получил премию фонда Сороса в то время. Вот. И в течение многих лет. И вот ряд студентов кончили под моим руководством, писали курсовые дипломные работы, и в частности вы, Алена, а потом стали даже сотрудником нашего сектора и моим заместителем. Вот такой, так сказать, этот ГУГН, он сыграл большую роль. Многие из ГУГН пошли, и интересные там люди. Значит, появились. Поэтому для меня это тоже очень важно.
Вообще институт достаточно существенно пополнялся,
да,
через ГУГН.
Пополнялся через ГУГН, да, и, по-моему, это хорошо тем, что если сотрудники института приводят в ГУГНе, они могут знать,
да,
то, что собой представляет. Не просто люди пришли со стороны, не понимают, кто они такие, что они такие, да. Вот у нас было два аспиранта, которые пришли с философского факультета, в том числе у меня. Мы их взяли, потом я об этом 100 раз пожалел. С ними очень тяжело оказалось.
Из университета,
один,
да?
Да, из университета. Один вообще не смог писать, его отчислили. А второй, правда, написал и защитил. Он стал неплохим, по-моему, человеком. Но с моей большой помощью я столько с ним мучился. Вот Илья Канаев, но сейчас он ничего даже. Сейчас и стал книжки где-то читать, я ему советовал, что читать, что как писать. Вот. Но вот это... А когда ты знаешь человека на протяжении там... 4 там, лет или скольких-то лет, когда они пишут у тебя курсовые работы, диплом, ты можешь давать какую-то оценку ясную тому, что они делают. И можно потом узнать, кого брать. Поэтому я считаю, что это очень важно, потому что я не хочу называть, но у нас некоторые соседние сектора есть, которые берут себе людей, которых они плохо знают или не знают вообще. Это кончается тем, что эти люди от них уходят, они сами от них пытаются избавляться. Я не буду всех это называть, но такие сектора у нас есть. А когда ты знаешь человека, другое дело совсем. Ты как бы можешь за него отвечать, можешь поручиться. Ну, давайте, пора конфликт, товарищи.
Да, ну вот у меня последний вопрос такой, как бы вот, да, для, да, завершения, да, поскольку, да, вот мы сейчас много говорим вот о философии в публичном пространстве, такая вот тема, да. Как, да, вам кажется, вот роль философии в нашей современной жизни? Это такой глобальный вопрос, я понимаю. А вот насколько, вот как сказать, как вы смотрите на перспективу существования философии в современном обществе, ну, в российском
вообще,
прежде
в
всего,
российском.
Ну, прежде всего в российском и в обществе вообще, потому что действительно часто возникает проблема, что философию воспринимают как такую абстрактную, отвлеченную от жизни дисциплину, которая, ну, люди что-то там себе думают, сидят, как бы, ну и пусть сидят, думают, да, она никак не нужна, никому никакой пользы не приносит. Как бы денег на ней не... Продать ее нельзя, денег на ней не заработать.
Ну, если все расценить с точки зрения вот, продать и купить, то, конечно, философия не пойдет. Зачем нужна? Не только философия, а наука в основной своей части.
Ну, фундаментальная,
а чистая математика кому нужна? А кому нужна классическая музыка-то? Да? Не каждый и пойдет в консерваторию слушать. Давай все это закроем. Не продашь там. То есть в культуре... Две трети, может быть, наиболее ценные вещи, они такой прямой прибыли не приносят. И вообще, вы знаете, есть такое мнение, сейчас я кратко скажу, потому что большой вопрос, может быть, сейчас даже прекратим. Вот есть, значит, люди выкапывают остатки людей доисторических, так сказать, когда им нужно определить грань, где вот эти вот обезьяны еще, а где уже люди появились. И там разные способы есть определения. И вот один из критериев есть такой, что вот если вы нашли какие-то черепа, а нет, если это захоронение, что они не просто случайно эти самые оказались скелеты, а видно, что это захоронение, что это уже человек. Потому что животные не хоронят. А люди хоронят свои. А почему они хоронят? А какой смысл? Какая польза? Или что-нибудь, какую-нибудь прибыль это имеет, да. То есть, когда существо начинает делать дела, которые кажутся бесполезными, то есть прямой пользы нет. Она на самом деле есть, она очень сложным образом потом обнаружилась. То есть, когда какие-то представления загробной жизни, может быть, да, какое-то мировоззрение элементарное появилось, да, что люди не умирают, надо их хранить, там, обряды какие-то, это уже человек.
Ну, или даже просто уважение к другому человеку.
Да, то есть, вот насчет общего... полезного и бесполезного. Это очень сложная вещь. А все ценности основные, нравственные, что они полезны, да? Вот человек отдает свою жизнь во имя чего-то, да? Готов собой пожертвовать. Это что, какая ему польза лично? Он себя на смерть обрекает. Вот поэтому, если так рассуждать, тогда вообще, что перестает быть человеком.
Да, культура, все, в принципе,
да,
бесполезна.
Да, она в смысле бесполезна. На самом деле, без нее он и жить-то не может. А хотя, кажется, на первый взгляд, бесполезна. Как вот я вчера показал, я помню, нет, это по «Эхо Москвы» я слушал. Никипелов, академик Никипелов, его комментарий к этому законопроекту науки, он сказал, что видно, что писали торгаши вообще. Торгаши, они кроме этого ничего не знают.
К сожалению, это
купить
самая,
и продать.
Самая большая
вот
проблема,
купить,
мне кажется.
И тогда, да. Значит, Алена, а вот то, что сейчас. Вопрос вы задали, я на него могу отвечать просто на минут 10. Сейчас мы уже не успеем. Как-нибудь в другой раз я расскажу. У меня есть свои мнения, концепции, в публичном пространстве. Все могу. Я философию в мире могу сказать даже. Потом у нас. Но это минут на 10 разговор тогда, может быть, больше даже.